Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Псалтирь» преподобного Ефрема Сирина. В авторской рубрике Александры Никифоровой «Поминайте наставников ваших» воспоминания об отце Глебе Каледе. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Псалтирь, или богомысленные размышления, извлеченные из творений святаго отца нашего Ефрема Сирианина и расположенные по порядку псалмов Давидовых. Псалом 110. Стыд и срам ожидают нерадивых, плач. Вострубит с неба небесная труба и скажет: «Пробудитесь, возлюбленные Христовы! Вот пришел Царь Небесный дать вам упокоение и радость в вечной жизни за труды вашего подвижничества. Пробудитесь и зрите Христа, Царя, бессмертного жениха, которого любили. Зрите Царство Его, которое Он уготовал вам. Приступите и радуйтесь с Ним радостью неизглаголанную. И воспарят праведные и достойные Бога на высоту воздушную в неисповедимой славе, а все нечестивые останутся внизу с великим стыдом. Блаженство и радость потрудившимся здесь, стыд и наказание всем грешникам. Блажен, кто здесь потрудился оказаться достойным в тот час, и жалок тот, кто сделал себя недостойным на оный час. Облака восхитят всех святых с земли на небо, нечестивых же схватят ангелы и ввергнут их в печь, горящую огнем неугасимым. Кто даст голове моей обильные воды и о часам источник, который бы всегда изливал слезы? Да плачусь о себе день и ночь, умоляя Бога, чтобы не оказаться мне недостойным в час его явления и не услышать от владыки страшного оного приговора: «Отыди от меня, деятель беззакония, не вем, откуда еси ты». Всевышний Боже, единый, бессмертный, окажи вон и час грешнику великие щедроты свои, чтобы тайное нечестие мое не открылось пред зрителями, ангелами, архангелами, пророками, апостолами, праведными и святыми. Спаси нечестивого благодатью и щедротами, и введи его в рай сладости с совершенными праведниками. Прими, владыка, прошение раба твоего по молитвам благоугодивших тебе святых.
Избранные главы из Псалтыри преподобного Ефрема Сирина читал Владимир Козичев. Запись предоставлена мультимедийной студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
О профессоре, докторе геолого-минералогических наук протоиерее Глебе Каледе рассказывают его сын Василий Глебович Каледа, кандидат медицинских наук, заместитель главврача Центра психологического здоровья Российской академии медицинских наук и преподаватель Иоанна Богословского университета Игорь Горькавый. Звучит архивная запись, интервью с отцом Глебом Каледой.
Вспоминая жизненный путь отца Глеба, необходимо сказать, что он всю жизнь был глубоко верующим человеком. И сокровища православной веры он получил от своей матери, Александры Романовны, урожденной Семеневой. Именно она привила ему основу православной веры. И в раннем детстве у него был такой эпизод. Он вышел погулять в соседний двор, и мальчишки играли в войну, в красных и белых. Они в азарте игры к нему подскочили и спросили: «Ты красный или белый?» Это были 20-е годы. И папа вспомнил разговор с матерью, которая ему сказала, что красные в Бога не верили. И для него в тот момент сказать, что он красный, означало отречься от Бога. И он сказал за 20-е годы, что он белый, за что был сразу же побит. Это было его такое первое исповедничество. В духовном росте на него большое влияние оказали его духовники, и он всегда подчеркивал, что 5 его духовных отцов были или расстреляны, или погибли в ссылках и концлагерях. Особо среди его духовных отцов нужно отметить нашего дедушку, священмученика Владимира Варцумова, то есть отца его будущей жены. Он был духовником в течение многих лет, именно он привил к нему, с одной стороны, глубокое уважение к науке, то, что он сам был физиком по образованию, и с другой стороны, он воспитал в нем основу православной веры. В дальнейшем, говоря о его жизненном пути, необходимо отметить, что с раннего детства у него появился интерес к естественным наукам. Еще в дошкольном возрасте его мама, наша бабушка, заметила его интерес к природе, и вместе с ним она собирала с ним гербарии. В средних классах школы его учитель географии дал почитать ему книгу академика Страхова «Историческая геология». И эта книга, наверное, во многом определила весь его дальнейший жизненный путь, его увлечение геологией. В старших классах школы он стал самостоятельно ездить по Подмосковью в поисках различных минералов и в поисках геологических обнажений. И тогда же, в этих поездках, он часто выполнял поручения нашего дедушки, священномученика Владимира. Он занимался поиском семей сосланного духовенства, те, которые остались без куска хлеба, и с тем, чтобы организовать им дальнейшую материальную помощь. И перед войной он же успел один раз съездить в геологическую экспедицию. В 1941 году он окончил школу и в августе 1941 года был призван в армию и всю войну прошел на передовой, будучи начальником радиостанции дивизиона гвардейских минометов «Катюш». Он участвовал в сражениях на Волховском фронте, в Сталинградской битве, на Курской дуге и закончил войну в Восточной Пруссии. После окончания войны он поступил в Московский разведывательный институт, который успешно окончил, защитив в дальнейшем кандидатскую диссертацию. Тогда же, в 1945 году, когда он вернулся с фронта, он сблизился с настоятелем Второй Сергиевской лавры, архимандритом Гурием Егоровым, будущим митрополитом Гурием. Отец Гурий, узнав, что он является студентом Московского разведывательного института, познакомил его с архимандритом Иоанном Ведландом, который был геологом по образованию и в течение многих лет был доцентом Ташкентского государственного университета и был при этом тайным монахом. Он их познакомил между собой и сказал: «Вы оба геологи и разбираетесь между собой». И владыка Гурий в течение многих лет был его духовным отцом. Когда папа окончил институт и защитил кандидатскую диссертацию, он всегда старался организовывать свои экспедиции в Среднюю Азию, для того, чтобы была возможность заехать в Ташкент, где были его духовники. Тогда же, в 60-е годы, папа стал заниматься сбором материалов по проблеме соотношения Библии и науки. Тогда же он начал работать над книгой, которая была в дальнейшем издана, которая так называется «Библия и наука сотворения мира». По сути, это является его основной богословской работой. Работу он называл также по-другому «Шестоднев», по образу и подобию «Шестоднев» Василия Великого. Главная проблема, которую ставил в этой книге, это проблема взаимоотношений Библии и науки. Надо вспомнить, что эту работу писал в 60-е годы, когда активно всем говорилось о том, что наука доказала то и другое, наука доказала, что Бога нет. И в этой книге показывают, что наука этого не доказала. Наука, наоборот, подходит к тому, что, как говорил академик Вернадский, в мире существует некая неведомая сила. И в этой книге он показал, что библейское повествование о сотворении мира ни в коем случае не противоречит современным данным науки. И наоборот, современная наука подходит к тому, что написано в шестодневе, в описании шести дней сотворения мира. Нужно сказать то, что папа в будущем достаточно известным крупным ученым-естествоиспытателем, ученым в области геологии. Он понимал, что Господь Бог создал мир совсем другим, чем он существует в настоящее время. Он понимал то, что мир, который создал Бог, и современный мир, они принципиально отличные, отличны внешние. То есть то же самое, как человек, каждый из нас происходит из одной клетки, эта клетка, с которой произошел человек, внешне не имеет ничего общего со взрослым человеком. Точно так же и мир, созданный Господом Богом, был совсем другим, чем мир, который окружает нас сейчас. Но Господь Бог создал мир, вложил в него законы развития. И как геолог, как ученый-естествоиспытатель, своей главной целью в науке он считал познание законов, в котором создал Господь Бог мир.
Василий Глебович, когда-то Фома Аквинский назвал науку служанкой богословия. И в советское время ученые и политические работники упрекали верующих ученых в том, что они используют данные науки для того, чтобы защищать свое мировоззрение, свою правду, свое понимание, скажем, космологии и космогонии. Для отца Глеба занятие геологией было работой. Он искал в исследованиях материалов для своих апологетических исследований. Или занятие наукой было для него самоценно. Что для отца Глеба означало наука? Что для отца Глеба означало занятие геологией?
Бесспорно, в первую очередь, когда мы говорим о папином отношении к науке, папа считал, что когда человек занимается наукой, он познает творение Божие. И папа всегда любил вспоминать слова Ломоносова, который говорил о том, что Господь Бог создал две книги. Это Священное Писание и книгу природы. И папа относился к занятию наукой, к изучению природы именно как изучение Слова Божьего, как изучение Священного Писания. Вот принципиальное отношение к своим научным занятиям. Другое дело, естественно, занятие геологией было для него работой, нас нужно было кормить. Кроме всего прочего, папа находил в занятии геологии, изучении естествознания, материал для своих апологетических работ. Очень хорошо на данный вопрос отец Глеб отвечает в одном интервью, в котором задали ему именно этот же вопрос. Давайте послушаем это интервью, которое сохранилось в нашем семейном архиве.
Отец Глеб, более 40 лет вы посвятили геологии. Большой период из этого времени вы одновременно занимались пастырским служением. Чем для вас было научное творчество? Работа ради хлеба насущного или нечто большее?
Геология для меня всегда была нечто большее, чем просто поиск хлеба насущного, хотя геология кормила меня и мою семью. Геология началась с мальчишества увлечения. Когда я в 7 классе проконспектировал учебник исторической геологии, то был потрясен возможностью по камням, по слоям Земли узнавать и расшифровывать историю прошлого нашей планеты. Кстати говоря, в системе естественных наук, геология занимает особое положение. Это единственная наука, которая является историко-документальной наукой, а не абстрактное математическое построение, как у других естественно-научных дисциплин. Позже геология для меня стала синтезом науки и религиозного восприятия мира. И, в сущности говоря, у меня такое ощущение было, что всю свою жизнь, отданную геологию, занимался изучением первой главы книги «Бытия». Не в словах только в Библии, но изучая окружающую меня действительность в виде истории Земли. Естественно, при этом я решал и практические задачи, которые необходимы были для развития нашей страны, обеспечения ее полезными ископаемыми и так далее. Но основная стержень моей поиска геологии – это были теоретические исследования, и многие из моих работ, они по существу связаны были с моими религиозными воззрениями, с моим отношением к эволюции. Стоит сказать, мои работы по эволюции осадка накопления вошли и в учебник для высшей школы, Большую советскую энциклопедию. А в последние годы, когда открылась возможность открытой проповеди, и даже предыдущие, геология оказалась тем научным инструментарием, который позволял вести апологетическую православную работу, то есть защиту православной веры, во священного писания и предания методами науки. Михаил Васильевич Ломоносов писал: «Испытание натуры должно вести к той же цели, что и религия, ибо натура есть некоторые Евангелия, благовествующие немолчно творческую силу, премудрость и величество, и не токмо небеса, но и недра земли поведают славу Божию».
Отец Глеб, а каково отношение православной церкви к творчеству?
Ну, вероятно, надо меня спрашивать не об отношении православной церкви к творчеству, а надо спрашивать потом, а как относились представители церкви и я лично к творчеству. И надо подчеркнуть, что вопросы от имени церкви могут задавать только вся полнота церковные соборы, а не отдельные лица. Хотя иногда в наше время отдельные батюшки пытаются об этом ответить. Первое, если мы говорим о творчестве, то, вероятно, творчество является одним из наших подобий Богу. Имеются удивительные слова во 2 главе «Бытия»: «И не было человека, чтобы возделывать землю». Следовательно, та идея, которая заложена вот здесь, что человек должен продолжить украшение земли, начатое Богом, и продолжать творческую линию. А в частности, в творчестве выражается одна из сторон нашего подобия к Богу. Но если Бог творит ничего, то мы творим, используя уже данные Богом законы природы, плетаем новые узоры в ткань природную. Отсюда вот эти удивительные слова: «И не было человека, чтобы возделывать землю». Мне хотелось бы напомнить вам еще одни слова из Библии. Когда Христа упрекали, что называет себя Сыном Божьим, Он ответил: «Не написано ли в законе вашем, я сказал бы Боги?» Он назвал Богами тех, которым было Слово Божие. А у пророка Исаия имеются такие слова: «Посажу в пустыне кедр, сетив и митру, посажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и разумели, что рука Господня соделала это, и святый Израиля сотворил сия. Представьте дело ваше, говорит Господь, и мы будем знать, что вы боги». Вот библейское отношение к созидательному человеческому труду и творчеству. Рука Господня соделала, и человек сотворил сие. Богу подобий и соучастие в творчестве. Но весь вопрос заключается в том, а на что мы направляем творчество? Направляем мы на добро, на красоту, или мы употребляем наше творчество во зло, в уродование природы? Поэтому вопросы экологии и нашего соучастия в жизни, украшении природы приобретают не только материально, но прежде всего огромнейшее религиозное, морально-нравственное значение. И вот если в первых главах Библии говорит, и не было человека, чтобы возделывать землю, и он появился, то потом имеются горькие слова, и проклята земля делами рук своих. И вот этот ужас нашего злого творчества, погоню за наслаждением и во имя эгоизма собственного, что подчеркивал Лаплас в одной из своих последних работ, изданной в 1829 году, человек уродует род и готовит гибель себе и себе подобным. И тем же злым творчеством может быть и атомные бомбы, и многое-многое другое.
Отец Глеб, были кто-нибудь из святых канонизированных в православной церкви и люди, занимающиеся наукой?
Конечно, были. Возьмем хотя бы на первого основателя христианской апологетики Юстина Путилосова, который был замучен в 50-х годах II века, который известен в истории церкви и в истории философии как Юстин мученик, Юстин философ. Он очень высоко ставил науку, очень высоко ставил греческие тогдашние знания и использовал их для защиты и развития христианского вероучения. Затем мы можем говорить о Василии Великом и Григории Богослову, и по всю работу Василия Великого, который содержит описание и даже экспериментальных исследований шестоднев, является по существу крупной научной сводкой, а не только богословским трактатом, состояние естественно-научных знаний на середину IV века. К этому разряду может причислить и его брата Григория Ниского, Григория Богослова и многих других исследователей и деятелей, и святых отцов. И большое уважение мы к научным знаниям, необходимость раннего изучения светских наук отмечал и Василий Великий в своей работе «К юношам как следует изучать языческих писателей». Мы находим соответствующее замечание и у Иоанна Дамаскина, и у многих других. И у Иоанна Дамаскина мы имеем совершенно потрясающую вещь, когда он пишет, что «Повелением твоим нечистом же основал земли сие, повелением твоим неудержимо тяготеющую в пространстве». Это определенное и научно-естественное воззрение, которое для первых веков были даже удивительны. «Неудержимо тяготеющую в пространстве». «Но нечистом же основал землю, неудержимо тяготеющую в пространстве». И среди современных, более поздних деятелей, мы имеем крупных ученых во всех отраслях знания. Я не говорю о Николае Копернике, Кеплере, который свою работу о движении миров закончил удивительной молитвой. Можно привести нашего Пирогова, профессора, известного хирурга Воина Синецкого, Христограф Белова и многих-многих других, о чем я довольно подробно упоминал и писал в своей работе «Болхвы», изданные в прошлом году. Василий Великий в своей беседе к юноше о том, как получить пользу от языческих сочинений, говорил, что славный Моисей, имя которого за мудрость у всех людей весьма велико, сперва упражнял свой ум египетскими науками, а потом приступил к созерцанию сущего. А подобно ему и в последующие времена о премудром Данииле повествуется, что он в Вавилоне изучил халдейскую мудрость и тогда уже коснулся божественных уроков. Сам Василий Великий и его друг Григорий Богослов и многие другие учителя церкви были учениками языческих, светских школ, оставили заметный вклад в общее человеческое развитие философской, научной и религиозной мысли. Частно Григорий Богослов считал вторым великим даром в своей судьбе после веры христианской, обучения и владения языческими, светскими науками. А Климент Александрийский очень отрицательно относился к лицам, которые боятся знаний. Некоторые, писал Климент Александрийский, считают себя умными людьми, думают, что хорошо не касаться ни философии, ни диалектики, не заниматься изучением природы. Они требуют веру чистую и простую, как будто они хотят, нисколько не заботясь о винограднике, собираться с самого начала грозди винограда. И для интеллигентного человека ряд необходим обязательно осмысление того научного материала, который и поступает, идет. И в сущности говоря, происходит удивительный процесс в современной науке, когда мы видим, что очень многие те положения, которые были изданы присущей религии, сейчас осваиваются и подтверждаются наукой. Вспомните хотя бы слова, которые были произнесены на симпозиуме «Наука, философия, религия» в 90-м году в Дубне, что важнейшим достижением науки является установление начала мира, что онтологически всегда было присуще религии. Сейчас вышла книга Келлера «А Библия все-таки права», которая показывает, что вся историческая часть Библии подтверждается другими историческими материалами и подтверждает археологическими раскопками, и сама Туринская плащаница является свидетельством, почему так получилось. Собственно говоря, благодаря науке и техническим достижениям современности для нас открылось все значение Туринской плащаницы, и она нам раскрыла многие детали страданий и воскрешения Господа нашего Иисуса Христа, не противоречие ничему евангельскому рассказу, но много уточняя и дополняя. Не случайно Туринскую плащаницу назвал кто-то пятым Евангелием. И, изучая Туринскую плащаницу, атеист и безбожник профессор Бербье воскликнул: «Так значит, он воскрес, Христос!» И многие другие, благодаря Туринской плащанице, пришли к христианской вере. Если вас интересует этот вопрос, то большая статья моя, посвященная Туринской плащанице, опубликована в пятом номере ЖМП. У меня такое впечатление, что подобно тому, как мудрость звездоблеститель волхвов Христос привлек к себе появлением необычайной звезды, Петра Рыбаря поразил множеством пойманных рыб, так не зовет ли Христос и Бог современных ученых, той цивилизации, которая все надежды возложила на науку, себе через научное открытие, и это откладывает определенные обязанности и ответственность на ученых, в том числе и на меня, как представителя научных, одной из, естественно, научных дисциплин.
Отец Глеб, какие опасности могут встретиться у православного молодого ученого?
Прежде всего, встают проблемы морально-нравственные. Но прежде мне хотелось бы отметить, что давно отмечено, кажется, еще Беконом, что малые знания удаляют от Бога, а большие приближают к Нему. Поэтому нам необходимо видеть предмет, который вы изучаете, в целом, и иметь представление о истинности научных достаточно широкое. Потому что, когда вы занимаетесь каким-нибудь очень узким частным вопросом, или, допустим, занимаясь какой-нибудь коротажной диаграммой скважины той или другой, мне тут Бог не нужен для моего понимания. Но когда занимаюсь историей Земли в целом, когда я занимаюсь изучением и становлением Земли, вот здесь я подхожу к пониманию Бога. Второй момент. Значит, мы, конечно, в науке должны заниматься узкими вопросами, но видеть положение своего вопроса, вопросика, которым мы занимаемся в общем научном здании и богословском понимании мира, необходимо достаточно четко. Мы должны помнить, что наука развивается противоречиво, что она представляет собой борьбу мнений и перестраивает постоянно картину Вселенной, поэтому мы должны довольно четко различать проблему мировоззрения и миропредставления. И четвертое, что мне хотелось бы отметить, это вопросы о личные. Если мы ищем истину через науку или еще через какой-нибудь способ познания, то мы должны забывать о самом себе, искать не себя в этой области знания, а ту истину, которую мы хотим узнать. К сожалению, у нас очень сильно развито в науке тщеславие, честолюбие и попытки настоять на своем, не считаясь с теми факторами и с теми логическими доводами, которые могут представлять противники. И вот здесь появляется страшная гордыня в научном исследователе. По существу, на изучении природы, творением Божьим может быть подобной молитве. И не случайно Кеплер свое знаменитое, до сих пор переводимое творение о движении миров закончил благодарственной молитвой Богу-Творцу.
о профессоре, докторе геолого-минералогических наук протоиерее Глебе Каледе рассказывали его сын Василий Глебович Каледа, кандидат медицинских наук, заместитель главврача Центра психологического здоровья Российской академии медицинских наук и преподаватель Иоанна Богословского университета Игорь Горькавый. Прозвучала архивная запись интервью с отцом Глебом Каледой. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение». И завершить нашу передачу «Литературная страница». Читает Денис Коночкин.
Владимир Иванович Даль. Сказка «Иван Лапотник». «Слава тебе, Господи! Вот и лык надрал!» — молвил Иван Лапотник, вошедший в избенку свою, которая стояла на краю села, и сама, как облупленная липка, без двора, без плетня, без забора, да и чуть ли не без кровли. Иван Лапотник был убог и гол. Бывал когда-то хлебец, да град побил, ранним снегом придавило, дождями поваляло, а там еще и мха напала. Последнюю краюху сам съел, а семян на посев и не осталось ни зерна. Была-таки когда-то и скотинка, да падеж повалял, волки порезали, калмыки украли, да в сухомятку поели. А последнюю еловку приказчик заподушные со двора согнал. Приказчик этот говорил так: «Не подой козы, молока не даст, не стриги овцы, она шерсти не даст, хоть и сама лето красного дождавшись, станет походя ронять ее клочками, а уже на двор тебе ее не принесет». И таки негде правды девать. Над Иваном Лапотником сбылось тоже. Поколе было у него что, так бывало все только холится да почесывается. Бывало, коли в ворота кто по вечеру стукнет, так не слезая с печи, жену посылает: «Поди отопри». А как только облупили его кругом что липку, пошел и он лупить, драть лыку да плести лопатки. И сделался человек, источник и художник на ремесло, которого прежде и в глаза не видал, и в руках не держал. Бывало, двойные лопатки с поднарядцем свахляет так, что твои чоботы строченые. И перебивается наш Иван себе с ломтя на ломоть, и кормил и себя, и старуху свою. — Слава тебе, Господи! — молвил он, кинув беремя лык на пол. Вот и лык надрал. — Старуха, да что ж ты стоишь, словно в гости пришла? Не поглядишь, не порадуешься. Говори: «Слава Богу, хозяин лык надрал». Хозяйка его была старуха богомольная, знала святцы не хуже дичка иного, и при всей бедности своей Пасхи без кулича, а масляной без блинов не проводила. В середу средокрестной недели пекла из постного сдобного теста кресты, а уже, коли не было мучиться ни крупинки, так хаживала печь их к соседкам. Тоже и четверговую соль не позабывала пережигать с квасную гущую, а кутью готовила не только в рождественский сочельник, но и в одну из великих суббот, а в память Федора Тирона всегда варила колево, сирич кутью пшеничную. Она, старуха, на этот раз, когда старик пришел домой с лыками, готовила, разжившись с легкой руки, законные поминки сорокамученикам, которым празднуют, как известно, 9 марта. Старуха катала сдобное тесто на конопляном масле, выгадывала да выкраивала из него 40 жаворонков и пестрила их ключом, наперстком, не то гребнем. Но уж не тем гребнем, что в бане космы расчесывают, а тем, что лен чешут. Ей было не до старика, старухи, а он тут привязался с лыками. — Отойди, старый, — молвила она, — надрал так надрал, так садись, ступай, да плети лапти, донеси на базар, припасай копейку на святую. Надо сандалу купить, да шафрану, да имбирю. Старик проворчал что-то про себя, а сам-таки принялся за кочедык. Старуха все возилась с жаворонками, катала, месила, пестрила, сажала, наконец вынула их. Слава Богу, не подгорели жаворонки, дошли, доспели, зарумянились, и поглядеть-то клакма, хоть за раз по мученикам поминки твори. Старик, что ж ты, знай, сидишь да сопишь, лапки свои ковыряешь, а сюда не глянешь? Слава тебе, Господи, я с жаворонками-то управилась. Вишь, какие? Нет, — отвечал старик, — я тем часом лапоть сплел, и подъем повершил, и концы схоронил. Скажи-ка ты, слава тебе, Господи, лапоть поспел. Ну, поспел, так берись за другой. Примусь я и за другой, — молвил старик. Да ты скажи сперва Господу Богу спасибо и за этот. Скажи же, по-моему, слава тебе, Господи, лапоть поспел. Старуха заортачилась. Плети, — говорит, — ты знай свое, а я свое. Старика взяла досада. С чего старуха моя задурила? Аль ты, — говорит, — от крестной силы отреклась, что не хочешь Бога помянуть за насущное пропитание наше? И пришел я давеча, так не хотела слава Богу вымолвить, и работу покончил. Тоже да тоже. Старуха, промолви, слава Богу, коли не хочешь, чтоб я рассерчал на тебя. — Отвяжись ты от меня, — сказала старуха. — Коли так, — молвил мужик, — вот тебе крест и образ сыму. Пожалуй, не примусь я за работу, поколе не скажешь ты, чего хочу. И закинул лапоть под лавку, колодку под кутник, кочедык на палате. И пошла война у старика со старухой. Крик, шум, ссора, споры. «Берись, старый хрен, за работу!» «Говори, старая корга, слава Богу, лапоть поспел!» «Нет, не хочу. Поспел, так берись, знай, за другой. Об одном лапте ходить не станешь?» «Ну, не скажешь, слава Богу, не берусь за работу, хоть и ты треснешь, и сам издохну голодом!» «Скажешь, что ли?» «Нет, не скажу!» Старик за словом протянул руку, поймал бабу свою за волосы. И на что, скажите, бабы эти под платком, под повязкой космо отращивают? Поймал старуху за косы, у тебя, говорит, волос долог да ум короток. Говори, слава Богу! Старуха наша была и под старость-таки голосистого десятка. А бывало в молодые лета, как упрет руки в боки, глаза в потолоке, так хоть святых вон понеси, а грешникам живым так и вовсе житья нет, беги, очертя голову. Бывало, любое стадо гусей перекричит, и с конца села в конец с кумой да со свахой здоровается, да еще и не больно шибко кричит. А на этот раз, по первому земному поклону, который нехотя она положила, когда сожитель потянул ее и пригнул за косы, взвизгнула и залилась соловьиными перекатами так, что все соседи, шабры, как говорят в понизовых землях наших, сбежались на шум и крик. Тут пришел и приказчик. Пришла... И неужели дело без нее обойдется? Пришла, прибежала и приказчица, бойкая бабенка из дворовых девок, что выдана была барином за приказчика. И приданное тоже сказывают, пошло с нею от барина же. Стариков разняли, допросили. И шум, и крик, и драка о том, что хозяйка не хочет поблагодарить Бога за то, что у мужа работа с рук идет. Принялись соседи соромить старуху. Куда? И приступу нет. Заговорит любовь, забросает речами, чуть с ног не сшибет. И принялся усовещивать ее сам приказчик, великий и словоохотный Краснобай, который был четверти на полторы повыше Люду Мирского, сиживал прежде с крючком за стойкою, ходил ныне в полутонком кафтане, подпоясывался сыромятным ремнем с пряжкою, на котором всегда висел огромный внутренний ключ от анбара. Оба луки... — Оба туги, — сказал он, прибоченившись. — Оба круты, оба глупы. Оба упрямы, в руках не бывали. — А ты не знаешь, Евстигнеевна, что ты — раба его, ребро его, он повелитель твой? Помнишь ли ты, что под венцом тебе отец говорил, аль дурью голову позасорил, да путное повытрясло из нее вовсе? — Упрямая овца волку корысть! А тебя, Евстигнеевна, сатана на расправу потянет. Велико вишь дело молвить, слава тебе, Господи, старик лопатки сплел. Али подлинно ты от креста святого отреклася? «Чего вам от меня, окаянные?» — залилась Евстигнеевна, собирая волосы да повязывая платок свой. «Чего вам? Отвяжитесь, собаки! Не скажу ничего, не скажу ему, слава богу! Скажу, черт унеси душу его!» Так говорила старуха наша, и говорила еще хуже этого. Как тут быть? Приказчик, наслышавшись довольно от барина своего, что пример самый благой самоучитель, а барин никак помнил наставление это еще с тех пор, как писал его в школе по прописи, причем его и полями кормили, и на песок ставили. Верный приказчик, слышав от барина каждый день, что пример соблазняет, пример наставляет, обратился немало немедля к дрожайшей половине своей, к ребру своему, и молвил: «Вот, Евстигнеевна, и Бога гневишь, и против мужа грешишь, и людям досаждаешь. А все из-за пустяков таких, что слушается да не верится. Погоди, не шуми, не метайся. Слушай, что я говорю. Вот тебе хозяйка моя, для ради примера и доброго приклада, скажет наперед, а ты скажи за нею следом. Слава Богу, мужик лопатки покончил. Да и Бог с вами, и грядите с миром. Скажи же, Аннушка, для ради доброго примера, скажи, слава тебе, Господи, мужик лопатки сплел». «Это в какую стать?» — спросила Аннушка сожителя своего. «А я ей что за батрачка? Да по мне пусть бы они себе очи повыдирали, хоть бы век ее старую ведьму черт за космы таскал, так я ей слова не вымолвлю. Что она мне, своя, что ли? Да черт их возьми, прости, Господи». Приказчик, ну, Аннушку свою уговаривать, упрашивать, приказывать, а та и пуще на дыбы. Дошло и тут также до ссоры, до брани, до слез и чуть ли не до рукотворного увещания. Тем часом старуха Евстигнеевна и сама уперлась на своем, хоть ты и зубы дергай, да еще к тому наговорила тебе всякой всячины стрекоробы и кучи негодных речей, напустилась уж не то что на старика, а на всех святых. Взяли ее миряне, да обще со стариком, с Иваном Лапотником, повели к сельскому батюшке. «Пусть, — говорят, — отец Панкратий рассудит и разберет вас и промеж собой, и с Богом. Пусть усовестит и епитимью наложит на старуху, как сам знает. Уже теперь не наше дело, не мирское». Отец Панкратий стал увещать старуху нашу, стал толковать ей, что она повинна мужа слушать, стал говорить ей о муках кромешных и о наказании божеском. «Ежели, — говорил он, — детище твое на тебя руку свою подымет, то нечестивая рука эта костлявыми перстами вырастет из могилы его. А буди жена восстанет на мужа, хотя словом единым, язык закоснеет у нее, либо сухота нападет, а на том свете еще предстоят муки неисчислимые, неописанные. Что приказчикова Аннушка не захотела тебе, Евстигнеевна, свет, примера показать, а последовала твоему, так и это равно не годится, и грех ее не менее твоего. Строптивого Бог карает. Пойдем к матушке». «А где матушка, дети?» «Пойдем к ней, она покажет вам пример». «И что стоит вымолвить? Слава тебе, Господи!» «Славою возносить, славословить Господа подобает во всякое время, во всякий час и всяким помышлением своим. Слава не нужна Господу, нам нужна слава Господня». «А где матушка, дети?» «Матушка взяла вашу шляпу, батюшка, вашу новую пуховую шляпу», — отвечали дети, — «да пошла с нею в сарай, не то на сенник».
«Что такое это?» — проворчал батюшка. «Уж зачем матушка опять носится со шляпой моею? Этого-то я и не люблю. Коли овес мерить, либо пересыпать, так можно бы, кажись, коли нет гарнца, взять по крайности старую поярковую шляпу. А это что опять такое?» И пошел со всем причетом искать по двору, по сараям, искать матушку. И старик за ним, и старуха за ним, и мирской народ, что привел дурней старых, все-все за ним. А матушка в это время делала вот что. Она подсыпала из новой хозяйской батюшкиной шляпы, курсово их отсчитывая, ночит яиц, клала их бережненько в шляпу и высыпала, не трогая руками, на гнездо, и сажала курицу. Дело это
делается втихомолку, оно глазу боится. И когда добрая хозяйка подсыпает да сажает кур своих, так это никому в доме и ведать не для чего, и знать не надо. А тут нелегкая принесла батюшку, да еще и старуху, да и старика с карими темными цыганскими очами. Матушка-попадья выскочила с сердцем из сарайчика, рассыпала и побила яйца в батюшкиной пуховой шляпе, всполошила курицу, которая была уже и уселась, а теперь подняла крик, закудахтала на все село, и матушка встретила батюшку вопросом. — А вам чего тут надобно? Вы чего здесь не видали? Батюшка, смекнув теперь делом и разгадав загадку, не стал уже допытываться и доискиваться шляпы своей, и обещал сей же час уйти и не мешать матушке, коли она только скажет им, скорешенько не переводя духу. Слава богу, у мужика лопатки поспели. Как приняла предложение эта матушка-попадья, этого чай не нужно и сказывать. Она думала, что батюшка начисто рехнулся. Так плохо улучил, приноровил он время, так не в попад заставил матушку сказать, слава богу, лапоть поспел. Матушке-попадье точно было не до того, и бедный отец Панкратий сколько ни толковал, сколько ни уговаривал, ни просил, не только что сам не добился никакого толку, но едва только без греха отошел от матушки, которая давно уже не гневалась на батюшку так, как сегодня. Да и было за что, нечего сказать. Рехнулся старик, привязался, не дай не возьми, а вынь да положь, скажи да скажи, слава богу, лапоть поспел. Да и что же мне водить снисходительного читателя моего, как старца-слепца, с камешка на камень, как красную девицу, складки на кладку, чтобы ей в грязи подолу не подмочить. Скажу, да и отрежу, уж один конец присказки моей. И старик со старухой, и Аннушка с приказчиком, и батюшка с матушкой. Все перессорились за то же словечко, все пришли под вечер во двор к барину, который вышел мирить их и подать благое наставление. Тут и мирской народ столканулся, и бабы сбились в кучу, и дворни в пестридевых юбчонках да в серых суконных куртках, все пришли почесаться да позубоскальничать. Где ссора, где суд, где драка, где покойник, где свадьба, где расправа, туда народ валом валит, через тын лезет, заборы разбирает, кровли ломает, как будто, прости Господи, тут напоказ для них шутки выкидывают. Идите в балаган к скоморохам, коли есть три пятака в кармане, а коли нет, так поглядите-ка сами на себя. И так пришли все они к барину на двор, и барин их судил, рядил, разнимал. Для чего не сказать, слава Богу, у мужика лапоть поспел. Что за великое дело и что за шум люди подняли? Да жена моя, барыня ваша, скажет вам, не запнувшись, не заикнувшись, 25 раз сряду в один дух. Слава Богу, у мужика лапоть поспел. Ну скажи же ты, душенька, — обратился он к плотной супруге своей, которая только что вышла на крыльцо под навес послушать, о чем идет толк и бестолочь. Скажи им, слава Богу, лапоть поспел, да и наплю им, дуракам, всем в глаза. А душенька на это ему, вот дуру нашел, и сама плюнуть плюнула, а сказать не сказала ничего, поворотилась, да и ушла в свои покои. Я сказал уже, что полмира собралось на дворе господском слушать суд и ряд по уголовному делу, где баба не хотела сказать спасибо за то, что у мужика работа с рук идет, перессорилась сама с мужем и перессорила вот уже третью чету, приказчика с Аннушкой, батюшку с попадьей, да барина с барыней. На отказ этой сказать «слава Богу» и наплевать людям в глаза, толпа глумно осклабила уста свои, а барину стало досадно, ущемило его за живое. Покинул он суд и ряд, пошел следом за барыней, стал упрашивать ее. «Скажи, да скажи, пожалуйста, скажи, сделай милость, скажи, хоть мне одному, да скажи!» Стал гневаться и попрекать со дня на день, и перебраниваться, и побронился с нею совсем. А она, как уперлась и себе, — не скажу, отвяжись. Так умерла, через год со днем, Богу душу отдала и не потешила мужа, не молвила даже и на смертном одре своем, о чем супруг ее всеми неправдами домогался. Не сказала, слава Богу, лапоть поспел. И на этом дело и кончилось. В самом деле, на этом бы дело и кончилось. Барыню схоронили, барин потужил и забыл. Поспорить и поброниться, не то кланяться да упрашивать, скажи, слава богу, у мужика лапоть поспел, не с кем и некого. Так бы дело и засохло, и пропало, и до нас бы не дошло. Да на беду, у барина спокойной барыней была и барышня. И горькая чаша не миновала ее. Барышня это была, как и все барышни, девушка молоденькая, пригоженькая, умненькая. И была притом еще так называемая бесприданница, девица, которая и бесприданного не засидится. И не засиделась. Нашелся жених, да и не веслоухий олух, что наш брат, а щеголек, молодчик, хват женишок, каких немного из губернских городов в глушь деревенскую завозят. Жених с брызжами, со светлыми пуговочками, со цветными запоночками, в бархатном жилете, хохол с зачесом, под воском да под лоском. Словом, клад женишок, который знает, с какого крыльца свах засылают, который умеет и прийти, и присесть, и сказаться, и приголубиться. И просватали за него барышню нашу, умненькую, пригоженькую, и старик-отец справлял пир на весь мир, и праздновали это после помолвки обручения. «Дай Боже!» — сказал один из гостей свадебных, близкий сосед нашему помещику и старинный приятель его. «Дай Боже им, молодым нашим, и того, и другого, и всякого прочего иного, а пуще всего мира и согласия, чтобы жили да поживали молодые наши, Парфентий Кузьмич, как сами вы изволили жить спокойную Василису Андреяновную, спаси Господь душу ее». Как изволили жить с нею до неблагоприятного случая, не тем будь помянута покойница, до несогласия, которому причина была ссора старой Ивлевны со стариком Иваном Лапотником, до ссора попади с батюшкою, до быстроглазой Аннушки вашей с приказчиком. Дай Бог прожить им молодым в мире и согласии хоть до золотой свадьбы своей. А там, что Бог даст, дай Бог, Парфентий Кузьмич. «Как до золотой свадьбы!» — закричал Парфентий Кузьмич. «А там на старости лет побраниться, как я с покойницей своею царствие небесное!»
«Это не годится, дочь моя не такова, это дитя примерное, послушное,
нрав ангельский, око мое, зеница моя!» «Наденька, сердце мое, слушай, скажи же жениху своему и нам всем, слава богу, лапоть поспел, скажи, не стыдись, душа!» Покажи, что ты не упряма, что умница. Наденька глянула через стол на папеньку, поолела и потупила очи свои. Слово, которое заставляли вымолвить ее, было ей в душе ненавистно. Она очень помнила, как родители ее за это слово день за день ссорились и бронились. Ей было так больно и грустно вспомнить это, что она решилась бы вымолвить все на свете. Только не это. Этого губки ее не прошепчут ни за что. А тут еще и весь стол. Все сотрапезники притихли, замолкли, ожидая речи невесты. А тут еще и батюшка стал гневаться, горячиться да настаивать. А тут и жених в куцохвостом гнедом кафтане подле невесты сидя стал упрашивать неотступно, привязчиво, настоятельно, «Скажи да скажи, коли любишь, так скажи». Бедная Наденька в слезы, в плач, из-за стола бегом в покои свои, да и схоронилась в постель, и забилась под подушки. — Скажи, коли любишь меня, — умолял хват голосистый невесту свою, не давая ей ни отдыху, ни покою, — если любишь, скажи. — Не проси меня об этом, коли любишь меня, — отвечала Надя. Глядь, тут вмешались и дружки, и свахи, и посаженные, и кумы с опрекумками, и сваты. Тут стали заступаться тетки да бабки, а тут и отец стал кричать и сердиться, а тут и жених-женишок, золотой петушок, масляная головка, сказал словечко невесте, сказал и нареченному тестю своему. А женишок, это лишь был из горяченьких, сказал словцо, а слово не воробей, вылетит не поймаешь, слово за слово, и кончилось на том, что гнедой кафтанчик, по-вашему, светло-коричневый фрак, и розовый бархатный жилет, и манишка с запонками, все это покатилось женишком домой. Только запылился он, да помял кудри свои, да хохол модный, в две четверти с вершком. Покатил в губернию, отколе пожаловал, и свадьба расстроилась. На этот раз не состоялась. О, бедная бесприданница! Пожалейте о ней, подруженьки! Вот теперь моя сказка вся. На этом дело кончилось, и невеста не сказала того, чего хотел отец и жених. Слезками отделалась и отреклась, и не сказала. На этом кончилось дело. Кончилось здесь, у нас. А что будет, коли и читатели, и слушатели наши будут заставлять жен и невест вымолвить им в угоду? Слава Богу, лапоть поспел. Что тогда будет, говорю, не знаю, и ни за что не поручусь. Глядите, чтобы не началась та же сказка про Ивана Лапотника опять сначала, и чтобы не протянулась навеки вечные, как сказка о костяном доме, либо сказка про солдата Яшку, да серую сермяшку.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.